Мы с вами рассматривали вопрос о преступности, наказании и исправлении. Я забыл, и теперь возвращаюсь, каюсь, как это и положено в христианском мире, забыл вам привести одну очень интересную иллюстрацию. А если я ее приводил, то сразу кричите, что это было. Иллюстрацию того принципа, который декларируется с огромной силой, и который, оказывается, нарушается самым бессовестным образом. Это принцип демократии и свободы, демократии и свободы, о котором говорит Запад. Демократия, вам понятно? Власть народа. То есть, когда все основные решения, а насколько возможно, только, и не только основные, может быть, принимаются в конечном счете принципом демократическим. Что значит демократическим? В чем он заключается? В том, что большинство людей говорят, да, будет, должно быть так. И когда это большинство действительно имеет место явно, то это считается уже властью народа, демократией. Вот в чем основной принцип. И сама свобода даже, которая должна быть основой демократического строя, заключается, видите, в чем? Она заключается в рамках, определенных рамках. Нет безграничной свободы, это совершенно ясно. В рамках чего? Большинства. Так вот, в связи с темой преступность и наказание, о которой мы с вами давным-давно говорили, я хочу вам сочетать небольшой отрывок из интервью, который дал не кто-нибудь, а генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд. Итак, вопрос. У нас на интернет пришел вопрос от человека, который назвался Дворник. Он работает дворником из России. Скажите, почему Совет Европы требует от Белоруссии запрета смертной казни, несмотря на то, что Беларусь провела референдум, и большинство жителей страны высказалось за смертную казнь? И дальше корреспондент говорит, я думаю, что не только в Белоруссии люди высказываются за смертную казнь. Почему это важно, отменять смертную казнь? Ответ Ягланда, генерального секретаря, повторяю еще раз вам, Европы. Обратите внимание, ответ, заслуживающий его внимания. Потому что это очень важное положение Конвенции о правах человека Совета Европы. Это, то есть отмена смертной казни. Страна, значит, любая страна Европы, не может быть членом Совета Европы, если в ней применяется смертная казнь. Это абсолютное требование. И здесь слушатель говорил о референдуме, который состоялся в Белоруссии. Я хочу сказать одну очень важную вещь. Какую? Обратите внимание. Фундаментальные права человека – это не тот вопрос, который можно выносить на референдум. Фундаментальные права человека – это не тот вопрос, который можно выносить на референдум. Большинство не может навязать решение меньшинству населения. 75% проголосовали «за», 25% «против». Решение какое должно быть? Большинство не может навязать решение меньшинству населения. Сразу вопрос. А меньшинство может навязать большинству? Может. И парламенты, правительства, государств-членов Совета Европы должны выполнять положение Конвенции, поскольку фундаментальные базовые вопросы Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, и Конвенции о правах человека, принятой в Европе, четко показывают, четко гласят, что у каждого человека есть некие фундаментальные права. И одно из базовых прав человека – это право на жизнь. И большинство не может принимать решения, которые противоречат этим основным правам человека. Фундаментальные права человека. Кто обозначает их? Он, кажется, очень хорошо сказал. Фундаментальные права человека – это не тот вопрос, который можно выносить на референдум. Так. Где они? Кто их обозначает? Эти фундаментальные права. Какой орган? Ну, я понимаю, в Римо-католической церкви. Папа. Рома локота, кауза финита. Папа сказал – все. Но это же религиозные утверждения. А здесь что? Откуда эти фундаментальные права человека? Это первый вопрос. Второй. Это право на жизнь, да? Что это такое за право на жизнь? Право на жизнь – это не право. Это естественное состояние человека. А если уж мы говорим о правах, то здесь этот господин Ягланд очень здорово ошибается. Значит, во время войны нельзя отнимать жизнь. Ибо этим нарушается фундаментальное право человека. Ты не имеешь права стрелять. Ягланд никогда этого не скажет. И сколько угодно случаев, это можно привести достаточно много, когда это право, как он выражается, прямо нарушается. В каких-то исключительных ситуациях, когда идет, знаете ли, вот схватка с бандитами, тут или-или. Кто-то обязательно нарушит право, если, как он говорит, право. Это. Кто устанавливал их, еще раз я говорю об этом, эти права? Разве все эти права не являются юридически оформленными? Да. А если юридически, то кем? Советом Европы? Парламентом, да? Вы слышите? Принцип демократии, то есть власти народа, решительно перечеркивается. Как фундаментальные права человека выше, их нельзя выносить на референдум. Народ не имеет права, вы слышите, высказывать свое суждение по тем вопросам, которые кто-то назвал фундаментальными. Кто-то. Кто? Причем это даже не право, когда мы говорим о жизни. Это совсем не право. Человек рождается без всяких. Не потому, что ему предоставляется право. Он рождается, и все. То есть, вы понимаете, как всегда, вот мы находим здесь какое-то лицемерие, лукавство. И когда мы видим это, то сразу подрывается доверие и к самому человеку, если хотите, к той организации, которую он представляет. Теперь по тому вопросу, который мы с вами начали в прошлый раз рассматривать, но не успели закончить, это вопросы личной, семейной, общественной нравственности. Кое о чем мы с вами поговорили, о вещах достаточно, так сказать, ну, понятных. Я помню, сказал вам, что сколько сейчас положений вынес этот документ «Основы социальной концепции Русской Церкви» на собор. И поместный собор, и собор, архиерейский собор, да, утвердил положение о том, при каком условии возможны разводы, которые не противоречат церковному учению и христианским положениям жизни. Я уже вам их перечислял, перечислять не собираюсь. Просто еще сейчас раз напоминаю об этом. О том, какова роль семьи в отношении становления личности, это вопрос очень важный. Если не будет семьи, то общество разлагается. Потому что основной ячейкой общества является семья. Не просто человек как таковой, а семья. Потому что она представляет из себя уже ту созидательную основу, на на которой утверждается принцип взаимообщения, взаимолюбви, взаимопомощи. Это, кстати, вопрос такой глубоко философский насчет того, личность, индивидуум или семья должна являться основой общества или основной ячейкой. И он требует, конечно, совершенно особых, так сказать, рассуждений и обоснований, и изысканий. Но совершенно бесспорно, что общество, в котором нарушается принцип семьи, естественный принцип семьи, приобретает хаотический характер жизни. Это совсем не значит, что, следовательно, все должны быть именно семейными. Это не значит. Но естественная жизнь человечества всегда характеризуется тем, что подавляющее большинство, за очень редкими исключениями, всегда организовывали семьи и таким образом составляли вот эти вот кристаллы, эти ячейки, благодаря которому общество становилось в определенной степени стабильным. Что мы сейчас наблюдаем? Это вопрос о так называемых разных моделях семьи. И в первую очередь вам понятно, о какой еще модели, да, говорят сейчас, причем не говорят, а с огромной силой настаивают, утверждают, внедряют и требуют признания. Речь идет вот о так называемой новой модели семьи, связанной с секс-меньшинствами. Что это такое, объяснять не приходится. Но вопрос вот какого рода. Вопросы, на которые вам придется отвечать, вы просто никуда не денетесь, вам придется соприкасаться, вас будут спрашивать, как вы оцениваете и почему. Вот. Вопрос очень важный. Я вам скажу так. Любое новое утверждение требует обоснования. Это естественно. И это обоснование должно корениться в каких-то важных положениях или религии, или конкретного мировоззрения. Так вот, в данном случае, когда мы говорим об этой новой модели семьи, и говорим не просто, а подчеркиваю и обращаю внимание на самое важное для нас. Я не хочу говорить о языческом мире. Что там говорить? Там все позволено. Если атеизм, то все позволено. Бога нет, вечности нет, души нет. Сколько раз приходится это повторять? Таким образом, сами понятия добра и зла даже нивелируются, уничтожаются. Мы сейчас с вами должны поговорить о религиозном подходе, о христианском подходе. Если обратимся к Новому Завету, находим множество то же самое высказываний, не высказываний, а прямо утверждений и осуждений этого явления. Тем не менее, не какие-то там атеисты, материалисты, нигилисты. Нет, христиане Запада, причем в очень огромных, я бы сказал, по своим масштабам количествах, христиане многих протестантских направлений, многие богословы и Римо-католической церкви, так, все вдруг начинают защищать это и утверждать равенство семейных моделей как естественной, изначально существующей, так и этой, причем называют это семейной. Кстати, должен вам сказать, никогда этого понятия не было. Даже тогда, когда, кажется, это явление считалось нормальным совершенно, обыденным, о чем хорошо пишет апостол Павел в послании к римлянам. Помните, когда он осуждает это, до чего докатились, говорит. Вот. Ну, слова «докатились» у него нет, правда, но мы можем же вставить это слово. Так? До чего дошло дело? И тогда даже этого понятия не было. Рассматривалось это просто как? Ну, как образ жизни. Образ жизни. Какой? Ну, который принимается как теперь принято выражаться, общественным сознанием. И все. Сейчас это поднято на совершенно другой уровень. Это, оказывается, не просто характеристика какая-то образа жизни для тех, кто именно желает этого. Нет. Теперь утверждается принцип новый. Это модель семьи, которая должна иметь равные права. Я сказал «должна»? Слишком уже слабо. Опоздал. Может быть, десятка-полтора лет тому назад говорили, что должна. Теперь не должна, а она есть. Она утверждается, она принимается законодательно. Законодательно, опять вам скажу, ладно, если там это уже объязыченные уже принимают парламенты и народы. Принимают, еще раз вам говорю, христианские, называющие себя христианскими церквами. Те церемонии, я другого слова не могу назвать, да, которые сопровождали христианский естественный брак, теперь полностью применяются к этой новой модели. Кстати, хочу вам напомнить, вы, конечно, проходили западное исповедание, и хочу вам напомнить, что вот этот факт еще раз говорит о том, если хотите, изначальном принципе, который был заложен в протестантизм, и о котором как-то меньше всего мы говорим, а он является очень значимым, этот принцип. Это подчинение, полное, безоговорочное подчинение и выстраивание своей веры и своей жизни по тем законам, которые объявляются государством. Государство приняло, парламенты приняли, все, протестантские церкви своими высшими органами, ну, типа, будем говорить, собор, да, принимает это и утверждает это как вполне христианское начало жизни. Вот это, друзья мои, такого еще, конечно, не бывало в истории. Говорю, был разврат, всегда был. В языческих обществах это рассматривалось как норма, если хотите, жизни. Но чтобы назвать семьей, до этого еще не доходили. Еще раз мне хочется сказать, мы констатируем эти факты. Я говорю, эти, в данном случае я об этом говорю, но и множество других фактов. Констатируем их, и поразительно, что при этом происходит. Не возникает вопроса, кому это надо? Почему с такой силой внедряются эти вещи? Причем силой не только, я бы сказал, моральной, а законодательной силой внедряются эти вещи. Кому это надо? Почему это делается? Ну, хорошо, кому-то так нравится. Ну, пожалуйста. Вам нравится? Ваше дело. Нет. Нам нравится, и вы должны это принять. Не будете принимать? Хорошо. Вы будете преступниками закона. И по всей его строгости будете наказаны. Вот это я забыл вам принести. Да, постановление это пассе. Я вам потом зачитаю пассе. Оказывается, что эти принципы, этот принцип свободы, этот принцип превалирует, преобладает над принципами религиозных верований. Уже есть целый ряд судебных процессов на Западе, когда тех пасторов, там, католических или, может быть, некоторых протестантских, которые отказываются проводить бракосочетание этим меньшинствам, подвергают суду. На основании чего они обвиняются в дискриминации. Скоро уже, вы знаете, человек, который будет утверждать «я верю в Бога», ему скажут «так, Я не могу признать другого мировоззрения за таковое. Ему скажет, вы... То есть не только не могу признать, но и не могу допустить такого в церковь. Не могу сделать его священником. Так? Ах, вы нарушаете права человека. Он хочет стать священником. Ну и не важно, что он не верит в Бога. А он хочет стать им. Вы слышите, к чему идет дело? Кстати, уже в некоторых странах запрещена исповедь на том основании, что никто не имеет права внедряться, если хотите, в частную жизнь человека. А исповедь – это требует именно частной, причем никакой не частной, а глубоко подчас внутренней, даже интимной жизни, не имеет права. Поэтому исповедь принципиально должна быть исключена из религиозной жизни церкви. Это уже есть. Ну, по крайней мере, мне об этом говорили. Вот так, друзья мои. Вот это один из важных моментов, с которыми сейчас мы сейчас соприкасаемся и перед которым придется вам стать. Как относиться к этому и как отвечать на эти вопросы. Совершенно ясно, что само это явление, оно обусловлено чем? Мы никогда не находили в истории этого явления среди крестьянства, которое работало, знаете, от зари до зари, среди рабочих, которые несли подчас этот тяжелый труд, 12-часовой рабочий день, представьте, этого не было. Где мы находим? Там, где праздность. Праздность – мать всех пороков. Находим именно там это явление. Среди высшего света, творческой интеллигенции. Вот где находим. Среди людей труда физического не находим мы этого. Это очень важный показатель и важнейшее обстоятельство. Вот поэтому, если нам будет необходимо ответить на эти вопросы, то мы должны с полным основанием и убежденностью, говорит, для нас основополагающей, так сказать, платформой является Священное Писание, Божественное Откровение, Его указание. Оно решительно осуждает это явление. И поэтому никоим образом не можем принять его в качестве нормы человеческой жизни или, если хотите, параллельного принципа жизни. Вот почему. У нас это основа. А у вас какая? Ах, у вас такая? Ну, хорошо, вы можете принимать. Но почему вы нам навязываете? Даже большинство не может навязать меньшинству. Слышите, что сказал господин генеральный секретарь? А здесь почему навязываете? Это вот один из тех вопросов, с которыми вам придется соприкасаться, и по которым мы должны проявлять полную твердость. Поэтому если церковь, если христиане уже не станут на пути этого разврата, если христиане примут это, тогда что останется от церкви? Невольно вспоминаются слова Апокалипсиса. Жена, женщина, облеченная, то есть облаченная, одетая в солнце, бежала в пустыню. Какие-то страшные предсказания, которые святые отцы толкуют так. Это жена, облеченная в солнце, это церковь. Бежала в пустыню. Это означает, что в обществе человеческом, а точнее сказать, в обществе христианском, то есть среди христиан, уже ей не нашлось места. Не находится места. То есть христиане уже начинают приняли и принимают принципы жизни антихристианские. Это сейчас мы видим. Христиане начинают принимать антихристианские принципы жизни и защищать их. Вот это и будет явление антихриста. То есть то, что противоречит, прямо противоречит христианским началам жизни. Ну, я вам зачитаю еще один момент из этого параграфа, с тем, чтобы мы могли с вами потом пойти дальше. «Осуждая порнографию и блуд, церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословенны Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, единомыслие души телес супругов, о котором церковь молится в чине брачного венчания. Напротив, осуждения заслуживает превращение этих чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого тела в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. По этой же причине церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой свободной любви, совершенно отделяющей телесную близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности. Церковь неизменно осуждает проституцию. Обожди, церковь, тебе достанется скоро. Уже в некоторых государствах уже легализовано, уже профсоюзы есть. Вот так, и они будут получать пенсию и так далее. Я не помню, по-моему, в Голландии, кажется, или в Швеции, я что-то забыл. В общем, уже, а тут церковь осуждает. Там сделано ничего, брешь пробита, расширим ее. Вот так. Так что придется еще, боюсь, не пересматривать ли, да, основы в самих основах. Ну, хорошо, еще один вопрос, о котором я сказал вам как об очень трудном вопросе. Очень трудном вопросе. Вы сейчас убедитесь, что он таковой, хотя звучит по-детски просто. Просто по-детски. Так звучит, что о чем и говорить даже, кажется, нечего. Ну, представьте себе. Здоровье личности и народа. Ну, что же еще тут скажешь? Ну, конечно, мы за здоровье и личности и народа. О чем тут и говорить-то, кажется? Ну, нечего. На самом деле, тут столько вопросов. Да, вы, конечно, можете себе представить, сколько тут вопросов. Да, какой-нибудь гробовой, какие-нибудь целители, какие-нибудь полтергейсты, какие-нибудь колдуны, какая-нибудь отчитка. Вы понимаете, сколько тут вопросов-то оказывается? И все связаны со здоровьем личности и общества. И требует ответа? Ответа требует. Как относиться? Как церковь смотрит на это? Ну, явление полтергейста. Как церковь смотрит? А, кстати, что такое полтергейст? Смотрите, у нас до того сейчас любят иностранные словечки, что диву даешься. Ну, это же немецкое слово «полтергайст» или «полтергейст», которое в переводе на русский язык означает не больше и не меньше, как просто «домовой». Но почему-то у нас называют не «домовой», а «полтергейст». Ну, ты говоришь, любим мы эти словечки, лишь бы не по-русски сказать. Только бы так. Да. Недаром Хомяков возмущался и говорил, да никому не нужны они эти, онемеченные, офранцуженные русские. Как он здорово это сказал. Да, ну кто же будет говорить «домовой»? Это уж очень звучит как-то такое, ну не учено, правда, не возвышенно. А на самом деле, Здесь, правда, я должен вас утешить или огорчить, тут не знаю, да. Но эти вопросы все-таки здесь не обозначены. Здесь не обозначены. Вот те, которые я вам перечислил. Здесь обозначены другие вопросы, которые тоже важны. Вот. Ну, медицинской помощи, как церковь к ней относится. Сейчас нужно ли лечиться или нет. Вот. Ну, вопросы тоже важные, потому что есть немало людей, которые считают, что лечиться – грех, например. Грех. Здесь в этой концепции, конечно, не цитируется, правда, ну, невозможно все цитировать, но у Варсонуфия Великого очень четко обозначено. Вы знаете, эта книга – это Варсонуфия Иоанна преподобных. Вот, «Вопросы и ответы». Там он очень четко они отвечают на этот вопрос. Если у тебя очень твердая вера, твердая действительно вера, что ничего нам не спосылается, точнее, скажу так, все, что с нами происходит, это не случайность, и ничего не происходит без воли Божией, так? Если у тебя такая есть твердая вера, что ты можешь до конца, если хочешь, до смерти, да, терпеть, то можешь не лечиться. Можешь. Но, он говорит, не является грехом и обращение человеку к врачам. Потому что и через врачей тоже Бог действует, тоже Бог помогает. То есть, видите, там, здесь нет у него утверждений ни того, ни другого, чтобы сказать, что лечиться – это грех, как это, говорю, многие считают. Нет, это не грех. И вот подход к этому, он обусловлен просто, ну, нашим духовным состоянием. Есть, конечно, люди, достигающие, я бы сказал, действительно высокой чистоты души и крепости веры, и которые могли не предпринимать никаких, ну, что ли, человеческих усилий для того, чтобы избавиться от какой-то болезни. Обратите внимание, о чем идет разговор, которые в своей духовной жизни достигали такого очищения, слышите, такой чистоты души и отсюда такой крепости веры, что могли действительно все принять от Бога с благодарением, как Серафим Саровский принял нападение этих троих мужиков, с благодарением принял. Вы слышите? Это Серафим Саровский. И мы из жития уже знаем, кем он уже к этому времени был. Почему об этом говорю? А часто человек весь в страстях, фанатик просто. Не потому, что достиг какой-то духовной зрелости и чистоты, а потому, что вот засела эта идея – лечиться – грех. Почему? Он не думает ничего. Чем характеризует фанатизм? Это отсутствием чистоты души, вы слышите? Но в то же время весь заполнен какой-то мыслью или какой-то идеей, принятием какого-то учения. И он не способен ни к какому рассуждению, ни к какому восприятию. Очень важно, друзья мои, одно дело – полная надежда на Бога, которая проистекает из духовного совершенства человека, совсем другое, если хотите, прямо противоположное, и потому греховное, и смертельно, я бы сказал, греховное, когда это проистекает из упорства, вы слышите, из настойчивости до смерти, если хотите. Это разные вещи. Вот. Но еще раз говорю, Варсонуфий Великий говорит и о том, и о другом. И говорит о том, что и через врачей Бог посылает помощь человеку, и что поэтому к ним, пожалуйста, можно обращаться. Вот. То есть оба эти варианты, они не греховны, так? Но при условии каком? Соответствующей нашей веры. Веры в Бога и надежды на Бога. Один верит и надеется, что, Господи, поскольку Ты послал, да, и я верю, что если нужно, Ты это и исцелишь, и отнимешь. Другой верит, Господи, да, по моим грехам, по моим немощам, по моей, самое главное. Что самое главное? Вот и не ответите, что самое главное. Что самое главное? По моей гордыне послал Ты, Господи, мне эти болезни, чтобы я хоть немножко смирился, подумал о себе, наконец, осознал свое это состояние и обратился и смирил свою, в частности, гордыню тем, что обращаюсь к человеческой помощи. Вы слышите? Вот тут моя гордыня вся и разваливается. Ты такой смиренный, а к Богу не обращаешься. К людям прибегаешь к людям. Не царя просишь, да, а прислуг. Это и смиряет хоть немножко нашу гордыню. То есть показывает нам, кто мы есть на самом деле, какова наша вера по существу. Ну, а в отношении других вопросов о полтергейстах, первое соображение, которое мне хочется высказать, что вот эти явления, когда домовой начинает шалить, они происходят, я хотел сказать, как правило, может быть, не как правило, а может быть, всегда. Ну, статистики мы не имеем, к сожалению. Всегда. Или там, где вообще нет веры. Я говорю, в семьях. Нет вообще веры. Или вера чисто внешняя. Или вера, которая гордится своей верой. Вы же знаете классическое выражение. Знаете классическое выражение Феофана Затворника? Сейчас вы должны все дружно и громко произнести. «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже, прочие человецы». Где вот это присутствует? Это хуже самого неверия. Вот где происходят эти вещи. Когда летают, там все на свете летает, колет, режет, бьет, крушит и так далее. Этого не происходит там, где есть просто искренняя вера, и, я бы сказал, хоть талика есть смирение, осознание себя, что мы грешные люди, и по мере своих сил стараемся что-то делать своей душой. Каяться, молиться, насколько можно, ходить в церковь, исповедаться, причащаться. Вот там, если я ошибаюсь, вы мне тогда подскажете, там этого не происходит, там этого не бывает. Это вот первое очень важное положение, из которого следуют интересные вещи. Интересные какого рода? Что оказывается, эти духи, которые шалят там, они шалят совсем не потому, что им захотелось, и они начали. Нет. Помните книгу Иова? Ничего не мог сделать сатана без разрешения Божия. Там написано это как внешний характер. На самом деле это разрешение Божие. Что означает? Это состояние нашей души. И именно это обуславливает. Правда, какое состояние? Вот здесь нам трудно писать. Но уже вот я обозначил некоторые вещи. И одно из самых страшных, может быть, что ведет, это гордыня. это мнение о себе. Мнение, если хотите, о своем достоинстве. Уж я не говорю праведности, потому что, может быть, неверующие там, может быть, и такое слово не употребляют, но о своем достоинстве, о своей значимости. Может быть, и так. Или, еще обращаю на один момент, на который тоже, кстати, очень мало обращают внимание. Господь сказал: «Не отягощайте сердец ваших». И дальше «по нарастающей». Он говорит, по нарастающей. Первое – объедение. Ну, я объелся, прошло, глядишь, пару часов, ничего, в себя начинаю приходить, кажется. Пьянством. О, здесь уже чуть не сутки, наверное, надо. Много часов прийти. Ну, пришел в себя. Отпился рассола огуречного. И, наконец, оказывается, самое страшное – то, что, друзья мои, вы слышите по нарастающей, еще раз вам подчеркиваю, и суетою житейскую. А мы суету житейскую как рассматриваем? Как мелочь.
Объедение, ну да, это как пьянство, ну что вы это вообще?
А суета житейская? А ничто. Оказывается, и человек, объевшийся, и человек, напившийся, в конце концов, у него совесть заговорит. Он понимает, видит, что он делает. Понимает. Любой пьяница понимает, что он делает. Он сам видит. Не только люди говорят, он сам видит, что он делает. И осознает это. У него остается, прямо, если хотите, импульс к покаянию. Прям вот его понуждает даже. Если хотите, импульс к смирению даже. Кто же я есть? А вот суета житейская, вот тут нет. Сыпется какой-то мелкий туманчик такой. Все гуще, 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 и ничего не вижу. Человек, как белка в колесе, крутится. Он ничего, кажется, и не делает, ничего страшного. Не грабит, не убивает, не напивается, да, не дерется. Кажется, все и ничего. Прям хорош. И весь, как белка в колесе. Оказывается, суета житейская, послушайте, вот оно, высшая степень отягощения сердец наших. Когда сердце закрывается этой пеленой суеты, как пылью, после взрыва атомной бомбы, знаете, какая пыль поднимается? Все закрывается, солнце скрывается. Так и здесь суета житейская, ух, вот оно самое страшное, что уничтожает наши сердца, делает их совершенно нечувствительными к самому Господу Богу. Я все говорю о том же полтергейсте. Пожалуй, может быть, я не знаю, и у обжора, и у пьяницы, может быть, не бывает этого явления. А вот там, где суета житейская, где все только и крутится, и вертится, одна пыль столбом во все стороны летит, вот там наиболее возможно. Так, что делать, да? Вот тут вы попадетесь. Вам придут: так, батюшка, что делать? Сейчас нож чуть ли меня не пропорол. Тут бокалом по макушке мне стукнуло. Да. Что делать? Вы знаете, обращаются к священникам, служат молебны. Не знаю, как они служат молебны. Знаете, почему я так говорю? Вот, да простят меня, но действительно, священнику очень легко привыкнуть уже к словам молитвословий. Привыкнуть настолько, что уже внимание часто не присутствует, может не присутствовать в этом. И это беда, конечно. Надо наблюдать. Потому что очень легко к этому привыкнуть. И произносятся просто слова, как пустушки несутся, и все. Они бессильны. Они бессильны тогда. И можно тысячу молебнов отслужить, и никакого проку не будет. Слышите? Никакого. Вот. Вот недавно совсем, в прошлом, по-моему, году, Сейчас время очень быстро летит, мне сказали. Я-то не вижу, а вот другие говорят, что очень летит время быстро. Произошел вот такой случай, ну, связанный с этими явлениями. Буквально не знают, что делать. Так, ну вот обратились к одному человеку, говорят, ну и молебны уже служили, и все, ничего не помогает. Он им посоветовал им, чтобы эти люди, отец там, сын, отец и сын, с ними это происходило, и происходили явления. У них не холодильники летали, а у них начали кресты на теле, явления всякие происходить. Ну, в общем, страшные вещи. Невозможно просто с самим собой находиться и так далее. Посоветовал им этот человек попробовать. Они люди мало церковные, то есть почти не церковные. Попробовал им побыть христианами, ревностными христианами некоторое время. И представляете, что эти люди решили, эти отец и сынишка, им лет 13, что ли, было, 12-13, да. И они это приняли, знаете, в полную меру. И начали ежедневно, вот я сейчас забыл уже, месяца два, что ли, они так поступали, ну, примерно, так, ежедневно, к ранней литургии, исповедуясь каждый раз, причащаясь чуть ли через день там или через два. Пост наложили. В общем, провели это время, я говорю, месяца два, наверное, так? Удивительно. Вот я помню, когда это рассказывали мне, я просто поражался. Из Москвы ездили сюда, например, в Лавру ездили, в другие так даже места. Это крайние службы из Москвы, понимаете? Да, к половине шестого. Так, из Москвы приехать, конечно. Так, все прошло. Все прошло. Полностью исцелились. Но не знаю, что будет дальше. Только после того, как все прошло, они стали все реже и реже ходить в храм. И сейчас, кажется, вообще прекратили. Бог сделал свое дело, Бог может уйти. Помните Шекспира? Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Здесь место Мавра занял Бог. Но это уже то, что сейчас происходит, это ладно. Я просто хочу поделиться вот этим вот фактом, что вот это вот ревностное действительно с верой и ревность такая, потому что просто поразительная ревность их вот в такой, к такой христианской жизни. Я бы сказал, отец, да, с работы, ну, он был такой человек значимый, но ему дали за свой счет, что ли, как там, отпуск. Одним словом, он не работал ничего. Сынишка это со школой тоже все тут покончил. Да, все прошло. Но они не только ездили по богослужениям, исповедовались, причащались там постоянно. Они и постились, и занимались молитвой, и читали книги. В общем, вели христианнейший образ жизни, причем с полной ревностью. Все прошло. Мне кажется, что очень возможно, и вот там, где никакие силы не помогают, где этот шалит, этот домовой, этим людям тоже надо бы попытаться использовать вот это средство. Оно, конечно, самое трудное. Позвать батюшку, чтобы отслужил, заплатить ему. Нет ничего проще. Понимаете, в чем дело? Мы все хотим чисто внешними вещами справиться с демоном. А оказывается, с ним можно совладать, только меняясь самому. Только меняясь сами, мы можем побеждать и их. Потому что это духи же, Поэтому дух наш должен меняться. И здесь только возможна победа. Недаром апостол Павел писал: «Наша брань не к плоти и крови». И затем перечислять ступени духу. Помните, по Дионисию Ареопагиту: «А к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего». Века сего, да, поскольку вы знаете, что, как называются еще эти все духи, князи власти воздушные. То есть и святые отцы все говорят, что действительно этот мир темных духов, он заполнен здесь, близ, так сказать, вращается, как спутники вокруг Земли. Да. Именно князи власти воздушные. Вот. И оказывается, вот оно, где борьба возможна с ними. Вот на каком поле. И здесь возможна не только борьба, но и победа. И вот факты свидетельствуют об этом, что победа возможна. Надо бы, конечно, это проверить. Проверить бы это надо еще. Но найдутся ли люди, которые способны так бросить все на свете и начать вести такой образ жизни? Как домовой исчезнет или нет? Вот это интересно проверить. Но найдутся ли? Обычно что начинает? К священникам, к колдунам, к экстрасенсам, кому только не обращаются. Вот только к Папе Римскому почему-то не обращаются, не понимаю. Да, наверное, добраться не могут. Ко всем на свете, кроме себя, к себе не обращаются. Правда, интересно? К себе не обращаются. Тысячу раз говорил я, помните вы, наверное, еще в семинарии, чем характеризуется язычество? Верой в силу ритуала. Слышите? Вера в силу ритуала. Не в Бога, а в ритуал, в эту безликую силу. Вера в него. Надо совершить ритуал. И все в порядке. И птичка будет поймана в клетку, и никуда уже не уйдешь. Совершить ритуал, независимо от нравственного и духовного состояния человека. Это язычество. Вы слышите, что такое язычество? Вот что такое язычество. Вера в силу ритуала. Вы венчались? Нет. Вы что? Венчаться надо. А что это такое? А что это такое? Объяснять, что это такое. Ведут их, венчают. Через месяц расходится. Да. Что же вы меня заставляли венчаться? Да. Вера в ритуал. Спрашивают не о том, верите ли вы во Христа или нет. Об этом вопроса нет. Спрашивают, венчались или нет. Вы крестились или нет. А о вере даже никто и не спрашивает. При чем тут вера? Вы подумайте. Вы видите? Если язычество – это вера в ритуал, следовательно, вот тот человек, который так спрашивает и так советует, кто есть? Христианский язычник. Язычник, стопроцентный язычник. Он спрашивает не о том, а веришь ли ты во Христа? Как ты веришь? Нет. А спрашивает, крещен ты или нет? Венчан или нет? Подумайте, до чего мы докатились. То есть вера во что? В сам ритуал крещения, в ритуал венчания, в само действие, а не в Бога, да, который через это действие, благодаря вере твоей и в полном соответствии с твоей, с твоим духовным состоянием, может подать тебе то или другое. Мне кажется, надо здесь попытаться помочь человеку обратиться к себе. Прежде всего, этим не исключаю, я совсем не исключаю, что, пожалуйста, можно и священнику, и, так сказать, обратиться к нему и просить его. Но если не будет обращения к себе при этом, обессмысливается тогда. Тогда все. Теряет свою силу. Как патрон не стреляет, если не будет ничтожного пистончика, ничтожный там сзади, который просто искорку только дает, и все. Но не будь его, и огромный патрон не посылает снаряда. Вот так. Ну, ладно, мы с вами, может быть, завтра продолжим обсуждение этих вопросов. Вы тоже сами подумайте, пожалуйста. Может быть, что-то еще подскажете, и, может быть, что-то расскажете. Потому что это те вопросы, с которыми нам придется сталкиваться. Ну, хорошо.